Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Сегодня мы продолжим изучение Евангелия от Иоанна, но прежде давайте посмотрим, что нам пишут. Вот письмо от Натальи Рустамовой из Московской области. К сожалению, она не указала своего адреса, но вопросы, которые она задает, на мой взгляд, интересны для многих. Один из них звучит так. «Что думает Бог об одиночестве?» – спрашивает Наталья и тут же делает предположение. «Ведь он не оправдывает его». Тогда почему столько людей одиноки, одиноки долгое время? И что делать с этим? Как изгнать одиночество из своей жизни, сердца? Давайте откроем Библию и посмотрим, что Бог говорит об этой проблеме. Во второй главе книги «Бытие» записано. «И сказал Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». В книге «Экклезиаст» приводится размышление мудреца. «И обратился я, и увидел еще суету под солнцем. Человек одинокий, и другого нет, ни сына, ни брата нет у него, а всем трудам его нет конца, и глаз его не насыщается богатством. Для кого же я тружусь и лишаю душу мою блага? И это суета и недоброе дело. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Ибо если упадет один, другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который бы поднял его. Итак, судя по этим высказываниям, Бог действительно не одобряет одиночество. Он создал людей для общения друг с другом. Почему же многие из нас испытывают это щемящее чувство одиночества? Психологи заметили, что каждый человек стремится сохранить своего рода некоторое пространство вокруг себя, в которое он не допускает других. Например, для незнакомых людей характерно такое явление. Скажем, в полупустом автобусе или трамвае пассажиры рассаживаются как можно дальше друг от друга. Это напоминает распределение одноименно заряженных частиц в пространстве. Они как бы отталкиваются друг от друга. И вот тогда становится понятно, для чего людям дано испытывать чувство одиночества. Ведь благодаря ему люди начинают искать общение друг с другом. Это как чувство голода, который заставляет даже лентяя вставать и готовить себе пищу. Представьте себе, что было бы, если бы человек не испытывал чувство одиночества. Наверное, люди не имели бы потребности в общении, и мир превратился бы в планету, населенную одинокими и самодостаточными существами. Но Бог вложил в человека это стремление искать себе подобных и испытывать голод по общению с людьми. И здесь единственный выход – преодолевать свой естественный инстинкт самосохранения и идти к людям, разделять их радости и переживания. В конце концов, жизнь измеряется не тем, что сделано или достигнуто, а тем, как живет человек в обществе, имеет ли общение с другими людьми и какое качество этого общения. Ведь не секрет, что можно быть в гуще толпы, иметь множество друзей, семью и все равно чувствовать себя одиноким. Все это происходит потому, что человек не находит понимания в том круге людей, с которым он общается. Но самое страшное одиночество – это одиночество без Бога. Французский ученый Блез Паскаль говорил, что Бог оставил в душе человека вакуум, который может заполнить только сам Бог. Эта тоска об утерянном рае, стремление соединиться с чем-то высшим, есть результат греха, который разрушил общение человека с Богом. Вот почему люди, которые, казалось бы, имеют все в этой жизни – деньги, славу, друзей – все еще томимы каким-то неясным чувством неудовлетворенности. Если их душа не мертва окончательно, этот голод по общению с Богом в конце концов приводит их к поискам высшего смысла. Бог хочет, чтобы человек искал его и нашел. Он хочет иметь личное отношение с каждым из нас. И даже если у кого-то нет ни родных, ни друзей, Бог обещал не оставить такого человека. Послушайте, что записано в книге пророка Исаии. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих, говорит Господь. И если человек страдает от одиночества уже здесь, на земле, то подумайте, насколько страшным будет вечное одиночество вдали от Бога. Ад — это не те физические страдания в озере горящим огнем и серою, которые представляют себе люди. Это всего лишь образ, отражающий невыносимое состояние вечной неудовлетворенности, тоски по общению с Богом. И пока еще есть время, Бог зовет каждого человека в общение с Ним. Он призывает поверить в Него и принять Его любовь. А теперь давайте продолжим изучение Евангелия от Иоанна вместе с доктором МакГи. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим разговор о событиях Тайной Вечери. Иуда уже покинул собрание, и здесь Господь наставляет своих истинных учеников. Первым задает Господу свой вопрос апостол Филипп, 8 стих. «Филипп сказал ему, Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». В словах Филиппа выражена самая высшая цель, которая может стоять перед человеком в этом мире. «Покажи нам Отца», — говорит Филипп. «И к этому должны стремиться все мы». Читаем 9 стих. Иисус сказал ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» Все, что желал увидеть Филипп, он мог увидеть в Иисусе Христе. Он видел самого Бога. Во Христе сокрыто откровение Бога, превосходящее все то, что можно найти в Писаниях Ветхого Завета. Апостолы получили самое высшее откровение Бога, потому что они видели самого Бога, воплощенным во плоти, и были с Ним в течение 3 лет. Помните, как автор послания к евреям пишет в 3 стихе 1 главы, что Иисус – это сияние славы и образ ипостаси самого Бога? Перед апостолами была та же самая личность по силе и по характеру, по любви и во всем остальном. Они видели в Господе все, что могли увидеть в Боге Отце. Читаем далее 10 стих. «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». Здесь Иисус указывает на свидетельство своих дел и своих слов. И это суть одно и то же, ибо Он совершенно последователен. Это нашей с вами проблемой является согласование наших слов и наших дел. Мы произносим возвышенные слова, даем замечательные свидетельства, но ни один из нас не живет совершенной жизнью. Именно по этой причине в жизни каждого христианина должно быть время покаяния. Как мы видели в 13 главе этого Евангелия, Иисус говорит нам с вами, что Он должен омыть нас, дабы мы могли обрести взаимоотношения с Ним. Нередко христиане теряют свое общение с Богом только потому, что они слишком уверены в своей праведности. Но их слова и их дела противоречат друг другу, а это требует покаяния. Обратили ли вы внимание, друзья мои, что, принимая какие-либо решения, наш Господь никогда не опирался на свое разумение и на свою волю? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя, Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Что бы Он ни говорил, это была воля Отца, равно как и все Его дела были волей Отца». Поэтому Иисус и отвечает Филиппу, что когда его ученики слышат его слова, они слышат слова самого Отца. И видя дела Иисуса, они видят дела Бога Отца. Читаем 11 стих. «Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне, а если не так, то верьте мне по самим делам». Иисус говорит, что если мы не верим Ему по Его словам, тогда мы можем поверить Ему по Его делам. Они должны убедить нас. Читаем 12 стих. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Когда Господь был на этой земле, Он совершил немало великих дел и чудес. Апостолы, к которым Он обращается здесь, творили то же самое. Они исцеляли немощных и возвращали к жизни мертвых. Но, несмотря на это, те, кто верят в Него, будут творить куда большие дела. Что же предстоит им делать? Давайте вспомним, что Симон Петр отрекся от Господа в ту самую ночь, когда были произнесены эти слова. Но именно он проповедовал в день Пятидесятницы, и 3000 человек уверовали в Господа. Я думаю обо всех тех людях, которые посвятили свою жизнь завоеванию людей для Христа. Я думаю о великих миссионерах. Проповедовать о распятом, воскресшем и прославленном Спасителе так, чтобы слушатели могли принять Христа и обрести рождение свыше – это гораздо более великое чудо, нежели исцелить больного. Я надеюсь, что вы, друзья мои, согласны со мной. Что лучше, исцелить душу или исцелить тело? Когда Иисус Христос был на этой земле, Он совершал чудеса, возвращая людей к жизни. Но мы удостоились великой чести проповедовать Иисуса Христа так, чтобы люди, их тела и их души могли жить вечно. Высшее достижение состоит в том, чтобы привести людей к правильным взаимоотношениям с Богом. Как именно творятся эти великие дела? «Потому что Я к Отцу Моему иду», — говорит Иисус. Дело в том, что Христос по-прежнему за работой, и сегодня Он работает через Своих людей. Меня всегда поражает, что я могу нести людям библейскую весть — посредством моих радиопередач. И главное, что есть те, кто, слушая их, обращается ко Христу. Также я хочу обратить ваше внимание на то, как часто Иисус говорит о Своем Отце. В этом отрывке Бог Отец упомянут 20 раз, и именно Господь Иисус говорит о Нем. Прочтем далее 13 и 14 стихи. «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Иисус продолжает, говоря, что все эти великие дела являются результатом молитв. Сегодня молитвенное служение часто пренебрегается верующими, но Он говорит: «Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Часто христиане неверно истолковывают эти стихи. Эти люди нередко заявляют, что они молятся, а Бог просто не отвечает на их молитвы. Такие люди, как правило, принимают эти слова буквально. Они молятся, а Бог не отвечает на их молитвы. И они озадаченно спрашивают, что с ними не так. Обычно я на это отвечаю, что они находят в этом стихе то, чего там на самом деле нет. Дело в том, что не нужно останавливаться на этих стихах. Нужно продолжать читать дальше, потому что 13, 14 и 15 стихи неразрывно связаны друг с другом. Прочтем 15 стих. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Давайте посмотрим, что именно говорится в этих трех стихах. Что это значит «просить во имя Христа»? Молиться во имя Господа – это значит стоять на Его месте. Это значит полностью отождествить себя с Ним. Это означает, что когда мы предстаем перед Богом, мы просим у Него те награды, которые причитаются Его благословенному Сыну. Мы не вправе, опираясь на свои личные заслуги, стоять перед Богом. Он слышит наши молитвы вовсе не потому, что мы те, кто мы есть. Он слышит наши молитвы, когда они произносятся во имя Христа. Вот почему слова «во имя Иисуса» – это не просто небольшая присказка, которую мы добавляем в конце наших молитв. Молясь во имя Господа, мы приносим свои молитвы для Его славы. и сделаю, да прославится Отец в Сыне». Молитва, которая дает Богу возможность прославиться в Сыне, это молитва, на которую Он дает ответ. Поэтому, когда мы молимся во имя Иисуса и ради славы Бога, мы молимся вовсе не о чем-то эгоистичном для себя лично. Мы молимся для Него. Мы молимся, чтобы Отец прославился в Сыне. А также немаловажную роль играет послушание Христу. Это обетование дается тем, кто любит Его, и свидетельство их любви состоит в соблюдении Его заповедей. Любовь проявит себя послушанием Иисусу Христу. Недисциплинированный христианин не может сказать, что он любит Господа Иисуса. А теперь подумайте, друзья мои, как обстоят дела в этой сфере у вас лично? Любите ли вы Его? Соблюдаете ли вы Его заповеди из-за того, что любите Его? Я хочу рассказать вам одну историю из моей практики. Однажды я был приглашен проповедовать в церкви одного из моих друзей, и пастор указал мне на молодую девушку, которая долгое время была весьма активной прихожанкой и даже участвовала в служении. Но затем она отошла от церкви и стала вести достаточно свободную, даже по мирским представлениям, жизнь. Мой друг сказал, что в тот вечер она появилась в церкви в первый раз за долгие месяцы. В тот день проповедь была посвящена этому самому отрывку Писания. Чувствовалось, что проповедь произвела на девушку значительное впечатление, поэтому я не удивился, когда она подошла ко мне после собрания. «Как вы смеете говорить всем этим людям, что если они попросят что-то во имя Иисуса, он ответит им?» – заявила она. Я попросил ее сесть и спокойно рассказать, чем вызвана такая бурная реакция. Она поделилась со мной, что за несколько месяцев до этого ее отец серьезно заболел. Однажды, пока доктор находился рядом с больным, она, стоя на коленях, стала молиться о его выздоровлении, взывая именно к этому Божьему обетованию. И сразу же после этого доктор подошел к ней и сообщил, что ее отец ушел из жизни. Она заявила: «И не говорите мне, что Бог держит свое слово!» Я спросил ее: «Как бы вы назвали поступок, когда человек пытается получить деньги по чеку, выписанному другому лицу?» Она ответила, что это было бы несомненным мошенничеством. И тогда я спросил: «А как ее жизнь соответствует следующему стиху? Если любите меня, соблюдите мои заповеди». На это она не ответила, а лишь покраснела. Я сказал ей, что ее попытки требовать от Бога ответа на молитвы были тем же самым, что получать деньги по подложному чеку. Мы должны понимать, что послушание Ему – это свидетельство нашей любви к Нему, и данное обетование дано именно тем, кто любит Его. Далее прочтем 16 и 17 стихи. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Это отличительная черта того времени, в котором мы с вами живем. Святой Дух был на этой земле и до Пятидесятницы. Но в день Пятидесятницы Он пришел, чтобы обитать в сердцах верующих. Это нечто новое. Слова «Святой» и «Дух» описывают характеристики третьей личности Троицы, но Его имя – Утешитель, если, конечно, у Него действительно есть имя. Иисус вовсе не утверждает, что этот мир не примет Духа истины. Он говорит, что мир не может принять Его. Если бы только мы могли постичь эту истину. Дух Божий может взять Божье Слово и открыть его верующим. Но неспасенные люди должны сначала уверовать в Иисуса Христа как в своего Спасителя. Люди этого мира не могут увидеть Его, потому что увидеть и поклоняться Ему можно только в Духе и истине. Только Святым Духом наши глаза могут открыться к пониманию Божьего Слова. Святой Дух – это Учитель, который ведет и наставляет нас в истине. Без него Библия превращается лишь в историческую книгу, в собрание исторических сведений. Святой Дух учит нас истинам Писания. Святой Дух находится в этом мире, но теперь Иисус говорит, что Он будет в нас. Читаем стихи с 18 по 20. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас». Что это за тот день, о котором говорит Спаситель? Это тот день, в котором живем мы с вами. Это тот самый день, который начался в момент наступления Пятидесятницы. Фраза «Вы во мне и я в вас» – это наиболее глубокое утверждение не только в Евангелии от Иоанна, но и во всей Библии. Это очень простые слова, и даже маленький ребенок сможет понять их значение, но ни один философ не сможет объяснить вам всю глубину этого стиха. Слова «Вы во мне» означают спасение. Быть спасенным – это значит быть во Христе. Именно поэтому Петр говорит, что мы спасены через крещение. Крещение означает отождествление со Христом и присоединение к Нему. Для Бога каждый человек либо во Христе, либо вне Христа. Мы либо в Нем по вере, или же мы вне Иисуса, а наши грехи лежат на нас. Если мы во Христе, то для Бога Его праведность становится нашей праведностью, и мы можем предстать перед Ним совершенными. Фраза «Я в вас» означает освящение. Это христианская жизнь в этом мире. Живет ли в вас Христос, друзья мои? Павел говорит в послании к Галатам во 2 главе в 20 стихе. «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Читаем 21 стих. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его, явлюсь ему сам». Не следует говорить, что мы любим Иисуса Христа, если при этом мы не повинуемся Ему. Он говорит это совершенно ясно. Иисус обязательно проявит себя для тех, кто любит Его. Причем не следует думать, что это будет что-то видимое. Какое-то видимое проявление. Он делает это через Священное Писание. Именно там нам явлен Иисус Христос. Читаем 22 стих. Иуда, не Искариот, говорит ему: «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Иуда говорит ему: «Господи, чудесно быть здесь и слышать все то, что ты говоришь, но ты забыл об этом мире». Здесь мы видим первого в истории этого мира христианского миссионера, которого заботит этот погибающий мир. Господь отвечает Иуде в оставшейся части этой главы в стихах 23 и 24. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдает слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца». Единственное, как этот мир может узнать о Господе Иисусе, это посредством нас с вами. Вот почему послушание является обязательным условием. Слова исповедания ничего не значат. Членство в церкви тоже не значит ничего. Вопрос о том, проявляется ли наша любовь к Нему посредством нашего послушания. Как насчет вашей любви к нему? Дисциплинирует ли она вас? Является ли она реальной для вас? Вот что на самом деле важно. Читаем далее 25 и 26 стихи. «Сие сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». Иисус не забыл об этом мире. Более того, Он думает о нем. Во время Тайной Вечери Он призвал всех Своих апостолов и дал им истину с тем, чтобы они могли принести ее в этот мир в силе Святого Духа. Единственное, как истина может быть донесена до этого мира, это посредством его людей. Иоанн был одним из них, и он написал для нас Евангелие от Иоанна, руководствуясь силой Святого Духа. Иисус уверяет апостолов, что Святой Дух научит их всему и напомнит им все. И совершенно очевидно, что так оно и было. Читаем 27 стих. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Этот стих возвращает нас к началу главы. Это последнее слово утешения. Мир, о котором говорит здесь Иисус, это вовсе не мир, наступающий у человека с Богом после прощения его грехов. Это славный, чудесный мир, который приходит в сердца тех, кто полностью отдал себя Господу Иисусу Христу. Этот мир сердца и разума, наступающий для тех, кто пребывает в воле Бога. Стихи с 28 по 31. «Вы слышали, что я сказал вам? Иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу, ибо Отец мой более меня. И вот я сказал вам о том прежде, нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю. Встаньте! Пойдем отсюда». Иисус говорит им, что они должны радоваться тому, что Он уходит из-за тех чудесных благословений, которые будут даны им всем. Иисус Христос шел домой, к Отцу, и должен был послать им утешителя. Он говорит, что более не может оставаться с ними. И действительно, через несколько часов Он был схвачен, а Его ученики разбежались. Князь мира сего пришел. Иисус Христос оказался лицом к лицу с сатаной, что произошло в Гефсиманском саду. После этого ему предстояло взойти на крест за грехи всего мира. Но об этом мы поговорим в наших следующих передачах. А на сегодня все. Наша лекция закончена. До новых встреч!
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии». Программа подготовлена по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес – 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио на волнах «Радио 1 Культура» вы можете слушать ежедневно в 17.45 и в 19.30. Программа «По страницам Библии» выходит в эфир с понедельника по пятницу в 19 часов 30 минут. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Писания в программе «По страницам Библии».